И я приветствую в нашей студии гостей по теме. Будем сейчас говорить о том, как мы, жители городов, используем инструменты участия. Что это вообще такое? Может, кто-нибудь не знает. Инструменты участия в управлении своими городами. Насколько мы активны? Может, кто-то активнее нас или вас, наших слушателей? В нашей студии сейчас находится Александра Скиба, заместитель главы Института Республика, и Виталий Глежинский, национальный координатор всеукраинской инициативы «Активна громада». Добрый день вам. И мы будем говорить об этом исследовании. То есть вы взяли 32 населенных пункта, 32 города Украины и исследовали о том, насколько активны граждане в использовании тех инструментов участия, инструментов прямой демократии, можно так сказать, или, да. Или это неправильная терминология, будете исправлять, если не так. Давайте перечислим те инструменты участия, которые есть в распоряжении наших граждан, жителей городов, которые используют и как используют. Что показало ваше исследование? Где активнее, где пассивнее, где эффективнее, самое главное? Кто начнет? Александра. Да.
Здравствуйте всем. На самом деле, если говорить об инструментах участия, да, мы брали пять таких основных. Это местная инициатива, это собрание граждан, это также общественные слушания, бюджет участия и электронные петиции.
Вот смотрите, бюджет участия, электронные петиции, достаточно часто звучат эти темы в эфире громадского радио точно, и тут есть какое-то понимание. Но вот словосочетание «местная инициатива», я думаю, для многих это просто слова, ну, инициатива или какие-то инициативные люди, но что это за инструмент, расскажите, в каких законах описано, что это такое и как им пользуется?
Ну, по сути, этот инструмент, он немножко описан в законе Украины о местном самоуправлении, вот, то есть там просто закон, он предусматривает, что есть такая возможность у людей воспользоваться местной инициативой, а порядок, как обычно, он прописывается на местах, то есть как люди будут, ну, вообще использовать его.
Ну, что это такое?
Что это такое? Это проект, по сути, это проект решения. То есть, когда у граждан есть, например, какая-то проблема, они хотят ее решить, они могут прописать небольшой проект, ну, то есть, это может больше даже как концепт, как видение, как эту проблему можно решить. Дальше они обращаются, это зависит, конечно, от процедуры. Они обращаются или же к депутату, или же к определенному органу местного, ну, именно к какому-то ответвлению местного самоуправления, и они помогают, ну, вот эти чиновники или депутаты, они помогают оформить это в проект решения. И дальше...
Для городского совета,
да?
Да,
для городского совета. И дальше уже на городском совете рассматривается это решение, то есть его принимают или же не принимают.
А есть у депутатов возможность проигнорировать эту местную инициативу?
Есть, но это, опять же, это зависит от того, какая процедура. То есть на самом деле с 32 городов только 6 городов используют этот инструмент. Он пока не очень популярен, но на самом деле он дает возможность качественно, ну, как бы влиять на ситуацию. И в городах, которые приняли положение определенное, они прописывают количество подписей, которые жители должны собрать под инструментом, этим инструментом, ну, под этим видением, да, то есть как люди хотят решить проблему, как инициативная группа хотит решить проблему. И дальше уже, например, если набрал определенное количество подписей, то тогда этот момент, ну, местную инициативу могут рассмотреть и принять.
Александра Скиба, заместитель главы Института Республика. Мой следующий вопрос к Виталию Глежинскому, национальному координатору всеукраинской инициативы «Активна громада». Виталий, приведите пример вот такой местной инициативы и желательно такой позитивный пример, когда у граждан, у жителей какого-то города, который вы исследовали, возникла какая-то идея, они ее оформили как местная инициатива и удалось провести через местный совет.
Много у нас разных моментов. Мне вот самым ярким, насколько я припоминаю, это было в Жмеринке вопрос о библиотеке. Когда люди... Была возможность, когда у людей помещения местной библиотеки заберут под какие-то другие цели, какие люди сами не знали, но они хотели, чтобы эта библиотека осталась. Вот, тогда граждане вот они собрались, они организовались в группу, подали свою инициативу, чтобы защитить эту библиотеку, какое-то свое видение, какой она должна быть в будущем. Вот, депутаты, местная власть подключилась, они активно, некоторые помогли донести дальше, вот, и в принципе, сейчас эту библиотеку удалось отстоять, и она работает.
Вы говорите, только в 6 городах из 32, которые вы исследовали, применяют или пользуются, граждане mm-hmm. пользуются этим инструментом, местная инициатива. А где более активно из этих 6 городов?
Вот, да, Каменец-Подольский, у них там больше 2000 было, по-моему, поданных инициатив. Вот. Mm-hmm. А из них 821 была приведена в жизнь, воплощена
то
в жизнь.
Получается, каждая третья инициатива выходит, удавалось провести,
выходит,
так?
Да, да.
Интересно. И вот вопрос к нашим слушателям и слушательницам. Есть ли в вашем городе такое, вот такая практика использования, применения местной инициативы? И если есть, возможно, у вас есть желание поделиться с нами какой-то успешной историей или, наоборот, какой-то проблемная. Ну, а мы продолжаем говорить о других инструментах участия. О чем бы вы хотели рассказать, о каком успешном опыте применения некого другого инструмента?
Ну, наверное, вот, хотя уже обсуждался этот вопрос, да, бюджет участия. Сейчас это самый наиболее эффективный инструмент, который действует, хотя там порядка 15% было внедрено проектом, но на самом деле это очень хороший
15%
показатель.
Это в этих городах,
да,
так? Ну, я напомню все-таки, несмотря на то, что мы довольно часто говорим о бюджете mm-hmm. участия в эфире Громадского радио, это когда депутаты отдают часть, какую-то часть бюджета города, как правило, от 1-4%, mm-hmm. и именно жители города сами решают, на что потратить эти деньги. Проекты самые разные. Ну, бывает и так, что депутаты, собственно говоря, под какими-то, пользуясь третьими лицами, на самом деле внедряют какие-то свои проекты и потом mm-hmm. на этом пиарятся. Есть и такая критика этого инструмента бюджета участия. Но все-таки большинство проектов, то, что мы знаем этих историй, большинство проектов — это действительно инициатива граждан, и деньги из бюджета идут на то, чтобы воплотить их мечты, их идеи.
Да, но вот то, что вы говорите, Наталья, по поводу того, что депутаты иногда используют, да, на самом деле это, да, действительно часто. Например, у нас есть успешный опыт города Винница, когда там комиссия встретилась с тем, что очень часто или же коммунальные какие-то учреждения подают проекты, или же депутаты подают, ну, через третьих лиц подают проекты, то они выписали, немножко внесли изменения в положение,
так.
И они вписали, что проекты могут быть поданы только те, которыми могут пользоваться все жители, ну, большинство жителей населенного пункта Винницы, да, то есть если, например, там какая-то школа хочет у себя поменять там окна, к примеру, то этот проект не будет рассматриваться, потому что этим смогут воспользоваться только те жители, которые, ну, дети которых учатся там. Например, если это открытый стадион, к которому есть доступ всех жителей населенного пункта, то тогда это принимается и рассматривается как проект.
И с нами на связи по скайпу Сергей Калинин из города Доброполье. Сергей, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Расскажите, есть ли практика в Доброполье использования инструментов участия? Какие это инструменты? Ну и как, насколько они эффективны, насколько успешны граждане во внедрении этих инструментов?
Да, в Доброполье существует достаточно много инструментов участия, электронные петиции, громадский бюджет, вот, публичные консультации пробовали, использовали. Власти достаточно открыто внедряют эти инструменты участия людей, как формировать порядок денный в рады, но низкая активность людей, электронные петиции достаточно неактивно используются еще пока. Мы работаем пока с населением. В том году внедрен был громадский бюджет. Это было 500 000 гривен первый раз. Люди писали проекты, голосовали. Люди сами решают это. Там решается путем голосования всей громады, и лучшие проекты выбираются, им потом выделяются средства. В том году мы помогали такой инициативной группе, где была незаконная торговля рядом с рынком и благоустройство их придомовой территории. Они победили. В этом году вот сейчас будут выделяться средства на и благоустройство их территории. Громадский бюджет будет увеличен в этом году до 1 миллиона гривен, как обещали.
Ну, это А чем объясняете вы, как вы это активный, да, житель города Доброполья, чем вы объясняете пассивность ваших соседей по городу?
Ну, люди, знаете, еще привыкли больше лично обращаться к мэру. Они не понимают роль, мало понимают, осознают роль депутатов, что депутаты тоже имеют право принимать решения, выносить их на сессию. И больше пользуются именно вот, приемом мэра, скажем так, личным обращением. Ну, хотя мы им показываем различные методы, различные механизмы. Сейчас вот тоже создали инициативную группу, собрали подписи и отнесли в Раду о создании детской площадки по изучению правил дорожного движения. Мэр нас поддержал, и тоже будут выделяться средства на данную площадку.
Скажите, как вы видите, как убедить людей в том, чтобы пользоваться активнее этими инструментами? Что это должно быть? Это должна быть, например, социальная реклама за деньги городского бюджета, либо это должна быть какая-то национальная кампания, которая должна пробудить активность, ведь не только, наверное, в Доброполье люди еще не верят в свои силы, и, да и не знают, наверное, о том, что такие инструменты есть.
Ну, наверное, это должна быть и городская социальная реклама, больше привлекать людей, проводить различные тренинги, форумы. Должны, наверное, больше работать депутаты на своих округах и показывать, как это работает. Если в случае, например, электронные петиции, ну, как до Доброполья, это немного, надо 200 голосов собрать за месяц. Но сейчас стоит вопрос, чтобы уменьшить это количество голосов. Надо людям показать, как эти механизмы работают и что они действительно работают.
То есть проблема даже 200 голосов пока собрать, да?
В электронных петициях, да, ага. Да, за месяц достаточно большая проблема. Были такие актуальные вопросы. Всего лишь две петиции собрала по 200 голосов, и они вынесены были на сессию.
А какие решения по ним приняты были?
Гуманное отношение к братьям нашим меньшим, и угу. Создание, ну, тоже по животным, там была петиция о стерилизации, кажется.
Ясно. Спасибо вам большое. Сергей Калинин из Доброполья вышел к нам на связь по скайпу, и мы говорили о том, какие инструменты участия применяются в этом городе, и о том, как, к сожалению, не так активны граждане. То есть вот проблема собрать для электронной петиции, для такого действенного и, на мой взгляд, простого инструмента участия, всего лишь 200 голосов надо за месяц собрать, и это есть проблема. Ну, слава богу, что власти идут навстречу громадским активистам, и, насколько я поняла, собираются понизить вот этот вот необходимый порог до какого-то меньшего количества голосов. Мы еще бы хотели бы с вами поговорить, это я уже обращаюсь к гостям студии, о других инструментах участия, например, общественные слушания. Вот интересно, как в других городах, но в Киеве общественные слушания часто превращаются в фарс. У вас есть видение, как сделать этот инструмент эффективным, как добиться того, чтобы реальные жители принимали участие в этих общественных слушаниях и какие-то решения принимались, а не приходили нанятые активисты и превращали это все просто в какое-то безобразие?
Но на мое усмотрение, ну, мы на самом деле пользовались этим инструментом участия, понимаем, как он работает. Вот, на самом деле все зависит от информационной кампании. Например, если общественные слушания проводят городской совет или же там какое-то управление, и они, например, публикуют информацию в какой-то газете, которая там распространяется только по местному совету и все, то понятно, что люди вообще даже они не знают о том, что может быть такое. Но когда, например, вот у нас есть поселок Тарасовка под Киевом, и когда там проходило общественное слушание, и сельский глава его огласил в понедельник на 9:00 в зале заседания совета на 25 человек, то мы настолько организовали мощную информационную кампанию, что ему пришлось переносить это заседание в клуб. Пришло 300 человек в 9 утра в понедельник, и это были действительно люди, которым было не все равно, что будет построено в этом населенном пункте. И тогда действительно, ну, граждане, они победили, потому что вопрос, который тогда решался, он до сих пор висит в воздухе, ну, то есть там не могут поставить застройки незаконные. Вот, потому... Мне кажется, что нужно, во-первых, как-то, например, если есть положение, то прописывать алгоритм, каким образом нужно освещать информацию о публичном слушании, и чтобы действительно больше жителей могло узнать и прийти. Ну и также, конечно же, должны работать активисты и привлекать людей, потому что очень часто люди надеются, что кто-то придет.
Да, от активности и коммуникации очень много зависит, потому что многие гражданские слушания используются только для того, чтобы это было как формальность, которую потом можно будет представить, что вот люди высказали свое мнение. На самом деле люди просто не знают, они не приходят, и очень важно коммуницировать с людьми, которые вот в местном совете есть и могут знать об этих слушаниях, которые могут рассказать, о чем они будут, когда они будут, дать информацию, о каком материале речь, чтобы люди могли подготовиться, потому что у нас в громадах очень много специалистов, которые могут на самом деле точно высказать и мнение не заангажировано. И поэтому важно коммуницировать с депутатами, с представителями местной власти, чтобы они вот могли вот как-то вот эти вот дружественные представители давать информацию. И, конечно же, активно вот эти вот важные вопросы доносить до людей, вот, и быть активными тем людям, которые услышали гражданские слушания, потому что это не просто так, это на самом деле
общественное слушание. Общественное слушание.
Да, потому что здесь решается судьба громады, это очень важно.
Но вот в вашем исследовании еще есть один инструмент, это сборы громадян, собрание граждан. И вот интересно, что рекордсменом в использовании этого инструмента участия есть Одесса, город Одесса. Вообще в 32 городах, которых проводило исследование Институт Республика, состоялось 1892 собрания граждан. Из них в Одессе 1522, ну то есть 80%. Чем это объяснить? Как так получилось, на ваш взгляд, что в Одессе именно этот инструмент участия собрания граждан такой вот, ну, массовый, возможно, успешный?
На самом деле тоже все зависит от совета, насколько они мониторят ситуацию. Например, если в Одессе нужно уведомлять о собраниях, да, то есть, например, у них прописано, что действительно они собирают эту информацию, какие будут собрания граждан происходить по населенному пункту, то тогда они ведут учет этих собраний. Мы же ссылаемся на ответы на информационные запросы к местным советам. И то, что мы получили, мы, по сути, отображаем в нашем исследовании. То есть некоторые населенные пункты говорят, что они просто не ведут такой статистики. Вот. А некоторые вообще очень интересно нам отвечали, что они не ведут в табличной форме такой информации. То есть, ну, практически власть не всегда отслеживает, что вообще происходит в населенном пункте, и тогда, ну, могут быть такие результаты в том числе.
Но что можно решить с помощью этого инструмента собрания граждан?
По сути, это дополнительная форма, это очень простой инструмент для граждан, то есть, по сути, это если вы вечером решили собраться возле своего двора, возле многоэтажки или же там несколькими улицами, и, например, у вас есть какая-то проблема во дворе или же на вашем микрорайоне, то когда вы собираетесь, вы проводите заседание, обсуждаете эту проблему и находите решение, то вы информируете власть о том, что у вас есть вот такая проблема, и вы видите решение таким-то образом.
Как оформляется документально?
Как протокол.
Как протокол. Как просто протокол. Даже можно от руки, да, печать, да, не требуется, подписи только, да, участников. Так?
Абсолютно. То есть и там нет такого, например, обязательства, что это должно там быть 50, 100 человек, 200 человек. То есть это, например, если это касается какого-то небольшого микрорайона, то это может быть там инициативная группа из 10 людей, которые собрались и решили какой-то вопрос.
Интересно, организованы вот такие собрания граждан в городе Нью-Йорк. Есть выступление на TEDx'е на эту тему, и там эти собрания, они просто регулярно, они по-моему, первый понедельник или первое число каждого месяца, и все жители знают, что в этом районе или даже в микрорайоне вы можете прийти в определенное место и принести свою инициативу и обговорить с теми жителями Нью-Йорка, которым тоже не все равно, как развивается город. Возможно, и нам стоит как-то внести какой-то график вот таких вот собраний граждан, ведь проблемы в городе, большой там город или маленький, они всегда есть, и если одну решили, то возникает следующая, или там решили, а хочется еще лучше сделать и так далее. Как вы считаете?
Как минимум, этот вопрос нужно поднимать. Вот. Нам бы хотелось, чтобы все... У нас проблема в том, что мы сейчас все замкнуты по своим пространствам, особенно в своих квартирах, когда мы работаем, приходим вечером домой. И мы думаем, что мы... Эта проблема касается только нас. И мы иногда не верим в то, что этой проблемой могут интересоваться многие люди на самом деле. И нам для того, чтобы сделать этот первый шаг к решению проблемы, не хватает элементарной поддержки. Вот. Ее нужно искать где-то. А у нас этих платформ нет на самом деле. Ну, их очень мало, и люди не очень часто ними пользуются. Вот если бы были вот такие вот действительно собрания, когда все люди, вот они, сегодня я не могу прийти, завтра не могу прийти, а вот на следующий раз могу прийти и поговорить.
Ну, и или я найду... запланирую, или что я первый запланирую. Понедельник месяца да, у нас общественные так, там, главное... слушания или собрания граждан нашего района, нашего города. Ну, еще важно иметь крышу над головой во время этих собраний. Снова-таки в Соединенных Штатах Америки, в городе Сиэтл, я видела такой специальный дом для общественных активистов. Mm. Его выделила мэрия, он в центре находится, там и расквартированы общественные организации города Сиэтл, и туда приходят граждане тоже с какой-то такой вот регулярностью для того, чтобы представлять свои инициативы. Возможно, вы слышали, что в украинских городах или селах какие-то местные советы, местные власти решили выделить некое пространство для того, чтобы там регулярно собирались граждане и обсуждали инициативы и предлагали их потом депутатам или мэру.
Но на самом деле часто сейчас используют хабы. Для этого, вот, но это в основном хабы, они присутствуют в каких-то больших городах, и то не во всех. Но в нас, наша инициатива с Нового года, мы начали такой, ну, как бы подали такую идею, как клуб активной громады. То есть это, он базируется на библиотеках или любых других помещениях коммунальных, ну, где мы можем договориться, чтобы это помещение мы могли использовать. И мы сейчас минимум два раза в неделю, два раза в месяц проводим такие собрания. То есть, когда мы приглашаем граждан, мы приглашаем представителей органов власти для того, чтобы рассмотреть какие-то проблемы, которые интересуют жителей. Кроме этого, там решаются как какие-то мелкие вопросы, так в том числе какие-то вопросы, которые касаются реформ. И это сейчас, ну, набирает своих оборотов. Вот, и мы очень надеемся, что это как раз будет той платформой, где вот различные средовища, ну, различные группы населения смогут найти общий язык и найти решение для того или иного вопроса.
И еще вопрос к вам в завершение. Как вы, как активисты, которые живут и работают в Киеве, но все-таки вы ездите по всей Украине и расследуете ситуацию, как активизировать, на ваш взгляд, можно граждан для того, чтобы эти инструменты участия в управлении городами стали более популярны? Вот чтобы они стали некой необходимостью и пониманием, что через свое личное участие мы все можем изменить жизнь в нашем городе?
Ну, по сути, на мой взгляд, есть два момента. Первый момент — это людям действительно пробовать и учиться как бы повышать уровень тех запросов, которые они пишут, потому что иногда они, ну, иногда люди пишут, но они не совсем знают, как правильно оформить то или иное обращение. Это первое. Второе, власть должна реагировать, потому что если власть никак не реагирует, люди понимают, что это все бесполезно, и они не хотят брать участие. Например, те же электронные петиции, только 3% внедрены, ну, то есть решены, более 9000 подано их, но на самом деле те решения, которые приняты, сейчас очень низкий показатель. И это как раз влияет на то, что люди не очень берут активное участие.
Да, и как залучить, как активизировать людей. Вот наша задача, вот моя как активиста, я считаю, что, ну, я думаю, коллеги тоже, побольше истории успеха рассказывать, вот да. таких, которые действительно они есть, вот чтобы люди смотрели, вот вчера мои соседи это сделали, это решили, почему я это не сделал? Потому что очень часто мистифицируется этот процесс, а на самом деле, если вот практика, оно на самом деле не так уж и сложно. И есть действительно хорошая история успеха. И постоянно вот, если есть активист, вот наша задача ходить и рассказывать людям, коммуницировать, потому что некоторые граждане просто не рассматривают это как вариант какой-то, действительный вариант развития своего города.
Ну, возможно, у вас есть какой-то показатель вот, по активности граждан, жителей городов Польши или, там, скажем, Соединенных Штатов Америки или какой-то другой страны, которые можно сравнить с тем, что вот есть у них, и активность граждан да, в применении таких инструментов участия, и активность в Украине. Вот насколько, во сколько раз надо увеличить эту активность?
Ну, на самом деле мы постоянно слышим, вот мы встречаемся с представителями разных стран, и мы часто слышим, что вот когда-то у них лучше срабатывает активность, когда-то у нас лучше срабатывает uh-huh. активность. Вот тут очень тяжело сказать вот на данный момент, вот где вот лучше. Конечно, мне кажется, что в Соединенных Штатах, конечно, это оттуда вот приходят все инструменты в большем случае к нам сюда. Конечно, там это уже прошли, там как-то активнее. Вот, оно.
Вот интересно, у меня недавно был разговор с волонтером Корпуса Мира. Это такая организация в Соединенных Штатах Америки есть. И вот этот волонтер молодой парень, 24 года, живет уже второй год живет во Львове, вот как представитель этой организации «Корпус мира». И когда с ним говорят, вот чем отличается наша жизнь тут в Украине от вашей американской, и он говорит, вы ошибочно полагаете, что главное различие это то, в какой одежде мы ходим, американцы, и вы, на каких мы машинах ездим, на каких вы машинах ездите. Главное отличие в том, что мы, американцы, принимаем активное участие в управлении своим городом и своей страной. Вот такое интересное наблюдение. Ну, я думаю, что мы тоже движемся mm-hmm. все-таки по этому пути. Спасибо вам большое за исследование, за то, что рассказали. Я благодарю сейчас гостей нашей студии Александру Скибу, заместителя главы Института Республика, и Виталия Глижинского, национального координатора всеукраинской инициативы «Активная громада». Ну и напомню, с нами на связи был Сергей Калинин из города Доброполье. Он с одной стороны, рассказал о примерах успешной реализации этих инструментов участия, но с другой стороны, посетовал на низкую активность, пока что низкую активность жителей города Доброполья в использовании инструментов участия в управлении своим городом.